Я всем казался смешным, даже в детстве. Я учился в третьем или четвертом классе одной из московских школ, а по школам тогда ходил режиссер. Он картину снимал, и вот среди школьников этот режиссер все разыскивал, самого смешного, пухлого мальчишку. Видно, смешнее и пухлее меня просто в школе не оказалось. Я был туда приглашен на съемки, но не снимался, то ли меня родители не пустили, я и сейчас не знаю, то ли испугался света, застеснялся, не помню почему, но слава актера прикрепилась ко мне.
Это уже было какое-то народное достояние, так сказать, народная популярность такая, всенародная. Ой, тоже смешно, иногда мы за ним ходили на рынок. Он денег не брал с собой на рынок. Нет, буквы, я вам серьезно говорю, на полном серьезе. Денег не брал с собой на рынок. На привоз в Одессу идем, ну, просто так идет. Мы за ним. И он получал подарки. Продавцы ему дарили колбаску, сметанку, рыбу. Все, ой. Ну, и нам перепадало тоже. Сзади плетущимся за ним.
Здравствуйте, ребята. На операторском кресле посижу. Вот я сейчас готовился к встрече с вами. Ну, не скрою, нервничал, книжки читал специально, ночей не спал, все думал. Что бы вам такое сказать толковое, от сердца, чтобы такое вам сказать? И вы знаете, надумал.
Дорогие товарищи моряки, тигр в основном состоит из трех частей. Передняя часть.
Голова.
Задняя часть. А это, товарищи, хвост. Видно? В средней части находится кострец, подбедрок, грудинка, огузок. Далее следует окорок, ну, конечно, голье, ливер, вымя.
Это а где?
Оно вот...
Понятно.
Ну, так сказать, проще, как говорят в народе, не по-научному, сбой. Так сказать, сбой, товарищи.
А чем же он питается?
Питается?
Да.
Сейчас я отвечу. Сейчас.
А я читал, что он человеческими жертвами питается. А что?
Ну что ж, очень может быть.
Это же меня, не кого-нибудь, ну хотя бы в одном из эпизодов посадили в клетку вместе с поросенком, там, на палубе, выпустили тигров, стали ждать, чем кончится, и убеждали. Это будет очень смешно. Вы не представляете, сколько мы пережили с этим несчастным поросенком. Рев, рык, они у тигра увидели поросенка, лапы перед моим носом, туда бедный поросенок, я его схватил, мы с ним столько пережили в этой клетке, мы с ним сроднились. В тот страшный момент в наших жизнях мне показалось, что он чем-то похож на меня. Я его схватил, он хуже тигра стал, озверел. Он стал на них лаять. Я кричу, стреляйте, всех сожрут с кораблем. Ну, как же это можно забыть? Нет, конечно.
Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трампара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пум-пурум-пу, трам-пам-па.
Что бы вам такое сказать толковое, от сердца, чтобы такое вам сказать?
Гордость Эдипа. В тебе говорит гордость Эдипа.
Как я сразу не разглядел ее в глубине твоих глаз. Конечно, ты знала, что тебя повесят. И тебе это казалось естественной развязкой. Гордячка. как я ненавижу вас. Это! Так и отцу твоему мало было человеческих бед. Простые человеческие чувства не приняты в вашей семье. Они стесняют вас. Вам обязательно нужно убивать отца, спать с матерью. А потом чего проще? Выколоть себе глаза и бродить по дорогам. С детьми собирая милостыню. Все это кончилось. Когда предложил мне Борис Александрович Львов Анохин сыграть трагическую роль царя Креона в пьесе «Ану и Антигона», я и не отказывался. Хотя разговоров было очень много вокруг. Ну как же так? Интеллектуальная драма и Леонов. Ну как же так? Комик, Леонов и трагическая роль. Честолюбие у меня поменьше, чем у твоего отца. Я хочу только одного, чтобы порядок на земле был более-менее разумным. И это не авантюра. Это труд, работа. И я эту работу сделаю. Если завтра с горы явится вестник, чтобы сообщить мне о сомнительности моего происхождения, я пошлю его к чертовой матери и не буду у твоей покойной тетки выяснять свою родословную. Царям недоличных трагедий, малютка.
Я помню, однажды он спросил, чем мы занимаемся. Мы сказали, что мы делаем этюды на несуществующие предметы. Он говорит, а вы вот так вот можете бросить то ли мину, то ли гранату, я не знаю. Он поднял какую-то тяжелую, несуществующую, значит, вот такую вот, какую-то огромную, так мы ее видели, хотя ничего не было. Он ее стал с трудом разворачивать вокруг себя, потом вдруг она стала легкой-легкой, он ее развернул и запустил в небо. И стал с нами разговаривать о жизни. И вот мы уже стали говорить о жизни и забыли о том, что там находится вот эта вот бомба или еще что-то. И вдруг она упала. Ведь это он все помнил, это он все нам показал, и мы такие были в восторге от него.
Значит так, мы поедем с вами куда-нибудь в Медвежий угол, поселимся в шалаше, будем рыбачить, печь картошку у костра, она такая будет черная-черная, когда ее разломишь, она будет белая. Я для вас буду ходить по воду босиком, по прохладной утренней росе, а? Как?
Спасибо, но я не могу.
Почему?
Вот так. Что вы такое говорите?
А что?
У меня семья, жена, дети.
Ну что?
Да нет, просто я...
Ну и пускай. Пускай. Я ведь вас все равно люблю. Ваня. Милый. Солнышко.
Я его страстно обожала и любила, как розочка и как зрительница. Робела перед ним, восхищалась им. У меня такое было отношение ученицы... Не знаю, большому человеку, артисту, мастеру.
Товарищ Травкин!
Да?
Здравствуйте, наконец-то! Можно объявлять?
Объявляется!
Господин Травкин, несколько вопросов. Какое ваше хобби?
Чего?
Хобби.
Иван Сергеевич в свободное время ловит рыбу на мормышку.
Вы были за границей?
Нет. Почему? Был в Берлине, в Праге.
Вы ездили туда по служебным делам?
Я не ездил, я пешком.
В качестве туриста?
Нет, в пехоте.
Иван Сергеевич, одну минуточку. Девочка, иди ко мне на ручки.
Не хочу.
Девочка, иди скорее на ручки. Внимание! Снимаю!
Иван Сергеевич, это и есть, наверное, счастье.
Счастье, когда утром хочется на работу, а вечером домой.
В нашей профессии трудно предугадать, как она сложится, твоя творческая судьба, биография. Да чего уж там, живи и живи, как получится. Чего ж так бывает, Данель, Рязанов, Гайдай, мы таланты, снимай подряд каждого, не ошибешься, мы да мы. Да подряд, оказывается, тоже не получается. Оказывается, в нашей профессии надо завоевывать всю жизнь право на свою индивидуальность. Пока хотя бы в искусстве на свою индивидуальность право на работу. и доказывать, почему ты играешь или собираешься играть эту роль, а не твой товарищ. А чего мне доказывать, скажет Леонов? Я народный, других званий не бывает, все выслужил. Чего хочу, то играю, какое вам-то дело? Отдай роль сюда, отойдите все, и местом не мешайте. Я, и выйдет Леонов, Отелло хочу играть, желаю Отелло. Ну и выйдет он и скажет, где ты тут, Дездемона? Сейчас я тебя придушу.
Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле параши?
Кто это? Никола Питерский.
Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ я загубил.
Ну ты чего, ты чего?
Молодёжи выкину!
Помогите! Хулиганы зрения лишают!
Выбор артиста на ту или иную роль – это есть решение уже. Если выбирают Леонова на роль Иванов, хотя по всем каким-то внешним данным он не совпадал с тем, что было написано, вот, это значит было решение режиссера вот такой Иванов. И я думаю, в какой-то момент Евгению Павловичу было в этом спектакле трудно, потому что он человек образованный и понимал, что написал великий писатель. Вот, и бороться с этим было невозможно, а надо было все это, наоборот, присвоить себе, увидеть в себе и стать им. И когда там, предположим, открывался занавес, и сидел Леонов спиной к зрительному залу, да, а потом он поворачивался в зрительный зал лицом, и весь зрительный зал, который видел в нем и Моргала Выколю, и Винни-Пуха, и «Полосатого рейса», и все те комедии, и серьезные роли. Такой был вздох. А-а-а, Леонов.
Родная ты моя. Ты несчастная. Аня. Господи, не мешай мне из дома уезжать. Дома невыносимо тяжело. Как прячется солнце, душу мою выворачивает тоска. Такая тоска, что я вам... Аня, это жестоко с моей стороны, но не мешай мне уезжать из дома. Мне тяжело.
Я стар. Я уже надел халат. С тяжелой головой, с ленивой душой утомленной, надломленной. Без веры, без любви. Без цели. Как тень слоняюсь среди людей. Не знаю, зачем живу. Чего хочу, я не знаю. Да, мой Иванов не исключительная личность. Он из этого общества, из этого круга людей. Он хотел служить людям. Он хотел сердце свое доброе отдать. Но никто не нуждался в этом. Вот и рухнул добрый, хороший человек по фамилии Иванов.
Однажды, будучи на гастролях, это было еще в Свердловске. Тогда были большие гастроли по месяцу. В каждом городе играли одновременно на двух площадках. И вот мы, Евгений Павлович Леонов, тоже мы играем. Какой-то дядечка, армянин, сказал, что подошел на улице, просто извините, деликатно, в общем, все, позвольте, какие хорошие слова сказал. Вот я, моя семья вас обожает, позвольте вам, так сказать, ну, поужинать вместе с вами. Я живу в той же гостинице, в Большом Урале, говорит, приходите. И мы, Евгений Павлович говорит, я день не пойду, я с товарищами, с коллегами пойду. И мы, значит, с ним, и действительно пришли, потрясающий ужин устроил этот дядька, ну, сказать, с армянским таким кавказским шиком, так сказать. Все это было в те времена, это было замечательно. Коньяки там разные были и так далее. И, значит, мы поужинали, все разговаривали о театре и так далее. И потом Евгений Павлович спрашивает, вы меня в чем видели-то? В каких-то ролях-то смотрит. Дело в том, говорит, я вас вообще ни в чем не видел. Но моя семья обожает вас в Винни-Пухе. И вот это я на всю жизнь забою. Я вас не видел, но моя семья обожает вас в Винни-Пухе.
А мне недовольные зрители недавно письмо в журнал «Советский экран» прислали. Редакция: раскритикуйте комика Леонова. Зачем же он стал играть серьезные роли? Не надо. Мы над ним надсмехаемся. Нам у Жинки нравятся его прыжки. Он же Винни-Пух, и хватит с него этого. Он Винни-Пух. А что же мне теперь, одних медведей изображать?
Был вожак. Замечательная работа, Евгений Павлович. Это была, знаете, как-то итог его коллекции таких номенклатурных руководителей. Он как-то всю жизнь коллекционировал их повадки, их нюансы во взаимоотношениях. И вот в «Вожаке» он это сумел в какой-то такой концентрированной форме материализовать на сценических подмостках. Это были счастливые мгновения в моей жизни. Контакт и совместная работа с великим русским артистом. Теперь мы это можем сказать. Да, великий русский артист Евгений Павлович Леонов. Он принадлежал к той категории артистов, которые не ждали, что обязательно что-то нарисует режиссер, и не чувствовали себя чистым листом бумаги. Это было совместное творчество, совместный поиск.
Как мне показалось, что он был довольно замкнутый, сдержанный человек, В жизни, мне кажется, он не веселил никого. Это был фантастический актер, который владел юмором, который был абсолютно искренен, который ничего не прибавлял для того, чтобы смешить. Он не смешил никого, но от его появления всегда рождалась радость в душе. Он был невероятно позитивен. Вот на сцене, в кино, везде.
Я за вас выпил. Значит, вы тостуемый. Я до дна. И вы до дна. Такой у нас порядок.
Василий Игнатьевич.
Спасибо, я все.
Василий Игнатьевич, оставь. Ну, что ты насел? Ну, видишь, человек не привык. Я же выпил. Нет, все народы мира должны с ним пить.
Профессор, я обижусь. Вот и хорошо.
Стоп, стоп. Я больше не буду. Мне работать.
Ну ли ты, не обратно же выливать, Павлович. Ну что он о нас подумает?
Ну ладно. Только учти последнее. Будем здоровы.
Будем здоровы.
Будем здоровы.
Ваше здоровье. Тостующий пьет до дна.
Бива, я пошел мне работать.
Погоди, ну что ты. Так у нас не положено, Павлович. Теперь надо посидеть. Ну что тут. Хорошо, сидим. Я в осеннем марафоне сыграл, в общем-то, ну, большой, но эпизод этого работягу Василия Игнатьевича, убежденного в своей жизни, в правоте. Маленькая роль, а в Венеции на фестивале за эту роль артисту Леонову гран-при присудили в прошлом году. Да, и не по знакомству, у меня там никого не было.
Поскольку премия липовая, надо сдать ее обратно в Госбанк. Все 37 тысяч, это не наши деньги. Это чужие деньги, и надо их вернуть обратно. Вот такое у нас предложение. Оно принято единогласно на собрании бригады. Вот протокол.
И что же ты предлагаешь? Деньги людей обратно забрать?
Да, забрать.
Ты вообще соображаешь, что ты говоришь? Ты знаешь, что может быть, если такое сделать?
А что может быть?
А все что угодно. Люди тебе что, игрушки? То дали, то забрали. Вот и сколько лет на стройке. Был хоть один такой случай?
Не было. Но вот когда мы заберем премию обратно, когда из хороших станем плохими, когда переживем весь этот позор, вот тогда на нашей стройке хоть что-то изменится.
Но забирать деньги нельзя, нельзя, Лев Алексеевич, это рабочие, понимаете? Рабочие!
И что рабочие, они что, бестолочь или как? Не трожь его, а то взбрыкнется. Не надо, Качнов, пугать рабочими. Я не пугала, и ты не пугала. Давайте, соберем всех. А я объясню, почему эта премия ни рабочему лично, ни государству лично не выгодна. Так что, Лев Алексеевич, я предложение внес. Прошу вас решить, принимается оно или не принимается.
Был съезд французской компартии, над президиумом портрет Карл Маркс, Энгельс, Ленин и Дюкло и так далее, а шестым последним висел артист Леонов. Но это не артист Леонов висел на стенке, это мой бригадир Потапов. Вон как. А сколько писем, спасибо вам за нравственную ленту, за талантливый разговор о труде рабочего человека. Кто-то пишет, Леонов, а где ты таких дураков откопал, чтоб они от премии отказывались? Ты сам-то, наверное, от премии в этом фильме отказался, чтобы государственную премию хапнуть.
Организовали общество доброе, хорошее только для одной четверти нашего населения. Жизнь не в том, чтобы ты оказался у этого пирога, понимаете, да.
Деформация и в мозгах, когда теряется цель.
Санаторий у детей, понимаете, они меня не отпускали, может, большая любовь, чем просто с улицы, потому что они организованы. Первый отряд постройся, Леонов, дядя Винни-Пух, что-то они подготовили, какой-то мне подарили хлеб, соль или черти лыка, понимаете, и сидим потом по отрядам, я говорю, давайте, я у них целый день с ними кушал, провел, снимался по отрядам, пересаживались, это, хоха, петя, те, кто-то залез мне сюда.
Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро.
На то оно и утро. А куда мы идем?
К тебе, конечно. Скучная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает.
Такого не бывает.
А у тебя чинтишка есть?
У меня есть еще один воздушный шарик.
Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь.
Ага.
Потом мне один там говорит, директор, не директор, он говорит, половина из них через полгода вообще не будет жить. Как, я говорю, не будет жить? Ну, они же заражены радиацией. Они больны. Как не будет? Вот белоголовый мальчик, который со мной, дядя Женя, и он все дни как все смотрел, не мог понять, откуда медвежонок из меня появился. Винни-Пух. Девчонка прилипла ко мне. Как не будут жить, понимаете, да? Как мы их могли допустить, все это, понимаете?
Убогий ты какой-то, Мерзляев. Жалкий, ей-богу. Ты говоришь, нет благородных людей в России. А вон их сколько. На каторгу за меня готовы идти. Проверка. Она всем проверка. А вы сомневались. Шутка это все, господа. Шутка это. Леш, поди сюда.
Пошли, ну да.
Лыткин, скачи в полк за лекарем! Быстро!
После второго этого инфаркта я так в себя и не приходил. И на 19 сутки вот этот врач и моему сыну, а сын мой тоже актер, в этом театре работает, говорит, что, мол, Андрей Леонов, вот твоего отца надо взрезать, посмотреть. Странно, мы его колем, он же глаз не открывает, даже признаков жизни нет. Ну, врач увидел, что там не очень-то уж все хорошо. Он разрезал мою ногу, вытащил вену, настриг 5 или 6 кусков и туда пришил. Вот и сыну моему сказал, сиди, дней 10 надо будет, и пой песни отцу, разговаривай с ним, и зови его обратно в эту жизнь. Если он тебя услышит, он вернется. Твой отец будет знать, что кто-то ждет его, он обязан вернуться. Кому-то нужен он должен вернуться. Я вернулся.
Неизвестно было, слышал его Евгеша или нет. Он ему пел песни, разговаривал с ним. Евгений Павлович был в беспамятстве. Вот, но врачи сказали: Андрей, тебе надо разговаривать с ним. Может, какую-то секунду прозрения, он может услышать вот этот твой родной голос. И это даст ему силы. Может быть, это помогло, и наверняка. Вот. Ему еще отпущено было много чего он бы мог сделать, поэтому его не забрали туда.
Леонов, начинай жизнь сначала или поступай к нам в театр. А это был не в Москве, где-то там далеко. Я говорю: что у вас такой хороший театр? Он говорит: я не знаю, но у нас биржа хорошая. Мы торгуем бревнами со Швецией. Мы им бревна, значит, 20 вагонов, а последний вагон цепляем, значит, театр. И театр... Бартер, говорит, вот мы ездим. Я говорю: так это же такое временное дело. Он говорит: пока тайгу не перепилим, дело постоянное. Ну, может быть, я говорю, начинай, говорит, жизнь сначала. Я говорю: зачем же мне начинать жизнь сначала? Я буду доживать ее в тех параметрах, которые определила эта жизнь сама мне.
Господин президент, вы сами отец и должны понимать, что всему есть предел, есть черта, за которой переходить никому не позволено.
Папа.
Нет.
Да. Поцелуемся.
Не надо.
Надо. Традиция.
Да. Неудобно.
Слушай, Шарлемань, то, что ты меня пришел поздравить, это правильно. Это я понимаю. Но скажи, Эльза, нас с тобой любят?
Нет, она в отчаянии.
А ты?
И я в отчаянии.
Как себя чувствуешь?
Хорошо.
Это приятно. А ты говорил... Кстати, баба, ты знаком с Теремчиком?
Нет, очень мало.
Ничего, будет время, познакомишься.
Взять?
Что значит взять? Как что так сразу взять? Иди отсюда, иди! Совсем с ума сошли! Одно, когда неясно, человеческие связаны с нечеловеческими. Слушай, папа, ты должен научиться на свадьбах радоваться. Если будешь скучным, то я все равно на ней женюсь, но уже как на сироте. Я для тебя многим рисковал, когда гонялся с дракором, потом еще его убивал.
Извините, господин президент, но я в это поверить отказываюсь.
Не отказывайся.
Честное слово, не смогу.
Сможешь. Я тоже не верил, но когда сначала факты, потом очевидцы и сам покойник, я говорю: кто тебя убил? Он говорит: ты.
Вы?
Мы.
Мне не пришлось с ним играть в театре на сцене. И вот только недавно судьба нас свела в картине «Убить дракона» в постановке Марка Анатольевича Захарова. И я снова, уже будучи опытным актером, уже будучи народным артистом, и я все равно смотрел на него как мальчишка, когда он был на площадке, и наслаждался его работой, наслаждался его фантазией, его юмором, непоказушным. Я просто смотрел на него не просто влюбленными глазами, а для меня он был и остается обожаемым человеком и актером.
Я сегодня приехал, у нас в театре выходной, а завтра у меня спектакль поминальный. А у нас в театре еще сгорели костюмы, кроме поминальной молитвы почти во всех спектаклях. И поминальная молитва теперь будет идти в 10 дней почти каждый день. И буду я каждый день занят, если не помру к концу этой или будущей недели.
Ну, войди ты в этот храм с чистым сердцем, пойми, прости дочь свою, и кончатся все твои муки и лишения.
Очень хорошо вы сейчас сказали, батюшка. Складно. Прошу простить меня. Но поди, вы сами не верите в простоту своих слов. Батюшка, батюшка, да разве человек сам решает, кто он? Разве нет у него отца, деда? Разве ему в детстве не сказали, кто он?
Ну и кто ты?
Русский человек
еврейского происхождения, иудейской веры. Вот она, моя Троица. Я ни от чего не отрекусь. Ни от земли своей родной, ни от веры предков. Зачем? Вы сказали, у нас Бог один. Это верно, батюшка. Бог один, но дороги к нему разные.
Конечно, в связи с тем, что с ним произошло, он погрузился в себя, в ощущение своей физики, своих возможностей. По всей вероятности, его посещало в какие-то секунды, мгновения, что с ним произошло, как он выкарабкался. Да? По всей вероятности, это изменило в чем-то его отношение к миру, потому что он побывал уже там, понимаете? И вернувшись сюда, он был, конечно, немного другим. Но тот же искрометный талант, тот же юмор, та же ирония, то же понимание жизни, та же доброта. Но через грусть.
Сейчас уходит идея жизни, когда сразу в голову начинают лезть мысли по поводу того, а для чего ты эту жизнь прожил, зачем жил, понимаете? В Бога мы не верили, потому что нас и не учили верить или не верить. Мы ценности эти человечьи все-таки, я думаю, растеряли. Я теперь стал верить. Ну, не в Бога, я так переделаться быстро не могу, а в то, что выше закона может быть любовь, выше права милость, выше справедливости может быть прощение. И мне кажется, что этой формулы достаточно, чтобы не опускаться ниже человеческого уровня и не обязательно давить машину и собаку, отказываться от детей в родильном доме, не помогать родителям, жить, забыв, что нас призывали великие предки. Не убей, не укради. Нам это потихоньку стало казаться лицемерным, несерьезным, потому что свобода, а свобода – это значит, делай хочешь и живи. Что хочешь, и тем, кто так хочет жить, не хочется задуматься, что свобода, оторванная от интеллигентности, здравого смысла, от доброго сердца. Страшная штука.
Пап, а мы? А я, Васенька?
Оля, подойди сюда. Кто бы там ни был, а я считаю тебя, Володя, своим сыном. Все мои дети, потому что я люблю вас. Плох я или хорош, но я люблю вас. А это главное.
И вдруг Евгений Павлович стал в самолете плохо. Он стал багроветь, коричневеть, полез за лекарствами и выяснил, что он их забыл. Кошмар. Нашелся какой-то врач в самолете, который... Какие-то лекарства нашлись, что-то там, какая-то помощь была оказана. И посадка в город Шеннон. Евгений Павлович решил выйти. Вышел. И дальше, я не знаю, там, видимо, Шеннон такой перевалочный пункт между Европой и Америкой и Ирландией. И набежала толпа детей. Ну, по нашим понятиям, пионеры. Видимо, тоже как они ехали куда-то с делегацией, они откуда-то из Сибири. Они кинулись к Евгению Павловичу, как к иконе. Ребята, это правда. Он на глазах стал оживать. В остроумного, обаятельного превратился, милого Винни-Пуха. И вообще, он вообще очень лучистый был человек, от него прям исходило это обаяние сумасшедшее.
на речке, на том бережочке, мыла Марусенька белые ноги, мыла Марусенька белые ноги, белые ноги, лазоревые очи. Плыли к Марусеньке серые гуси, кыш вы летите, воды не мутите.
Воды не мутите, с экрана не будите слез.